Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что есть грехи, которые мы в течение дня совершаем по много раз. Но грехи, скажем, простительные, не смертные грехи. Что такое смертный грех? Мы с вами потом попозже поговорим. Сначала мы условно примем так, что не убил, в блуд не впал, не подрался откровенно, да? Значит, смертного греха не совершил, не залез в карман, не обокрал, не проехал зайцем, да? Не убил, не укради. То есть такого явного не совершили, но есть бывает промелькнул помысел осуждения. Ну, так промелькнул и все, да? Значит, или, скажем, вырвалось пустое слово. На прошлом занятии мы говорили о том, что обычно человек, когда за день много таких грехов совершит, то у него сумятится сумбур в голове, тело начинает внушать, что ты уже никогда не спасешься, одно и то же, изо дня в день и так далее. Это ошибочное явление. Сегодня мы продолжим, как все-таки себя вести. На прошлом занятии говорили, что в таких случаях надо ни в коем случае не забывать о том, что Бог бесконечно милосерден. И что если мы просим прощения, то Он тут же его нам оказывает. Ну, сегодня мы эту тему уже продолжим, да? Так вот, святые отцы учат, то даже если 1000 раз на день мы впадем в какое-либо простительное прегрешение, каждый раз, как только заметим это, не должны мучить себя. Мучить имеется в виду чем? Вот этим переживанием, что вот опять я совершил, как теперь дальше жить, все, теперь не спасусь. То есть не должны мучить себя. Но тотчас смириться, осознав свою немощь, обратиться с упованием к Богу. То есть мы с вами должны понимать, что мы немощны и не в состоянии жить без греха в этом грешном мире. Мы не в состоянии. Нет человека и же жив будет, и не согрешит, сказал Господь. А вдруг я себе возомнил, что я могу жить без греха, значит, наперекор словам Бога, и вдруг обнаруживаю, что, оказывается, грехи совершаю. И от этого начинаю себя мучить и терзать. Это вполне несправедливо. То есть мучить, терзать себя не надо, а как только вот согрешили, сразу осознать свою немощь и обратиться к Богу. Вот смотрите, в этих словах и говорится, в обращении наших к Богу говорится о том, как мы осознали свою немощь. То есть, Господи Боже мой, я сделал это, потому что от меня ничего другого ожидать нельзя. Это вот обращение, которое я говорю, оно приблизительное. Это не обязательно дословно запоминать, записывать. Главное понять то состояние, с которым мы обращаемся к Господу, что у нас должно быть в сердце, какое чувство. И вот с этим чувством тогда и слова нужные найдутся. То есть, ну вот приблизительный текст такой, что «Господи, я сделал это потому, что от меня ничего другого ожидать нельзя». Но что от меня еще грешника можно ожидать? За свою жизнь я ничего путного не сделал, сделать не могу. При всем своем желании. Что от меня можно еще ожидать? Вот в этом мы осознаем свою немощь. И самоукорение. «Прости меня». Дай мне силу не оскорблять тебя больше и ни в чем не отступать от тебя. То есть, изначально признаем свою немощь, а дальше и спрашиваем силу на борьбу с этим грехом. Итак, сначала немощь свою, потом мы спрашиваем силу, дай мне силу, Господи. Больше не отступать тебя и от твоей святой воли. Чтобы воля Божья была нашей волей, чтобы она не разнилась. Если мы такое произнесем, то не надо томиться размышлениями, простил ли нас Бог. Вот это очень важно для себя запомнить. Вот совершил грех, ну сказал пустое слово. И тут же сказал, Господи, прости. что еще от меня можно ждать, дай мне силы. И уже дальше приходит вражий помысел. Опросил ли тебя Бог? А достаточно для этого, чтобы получить прощение? Так вот, мы не должны себя утруждать и томить вот этими помыслами. Опростил ли Бог? Господь рядом и слышит каждое наше воздыхание. Он каждый вздох слышит, не то что покаянное слово. Рядышком, тут стоит, слышит. Поэтому надо успокоиться, подождать, затем продолжать обычные занятия. Вот чем занимались, тем и продолжать. Успокоился и начал продолжать дальше. Те же занятия. Как будто с нами ничего не случилось. То есть вернуться к тому, чем мы занимались, как будто ничего не случилось. Итак, согрешил, осознал свою немощь, покаялся, попросил силы на борьбу с этим грехом и продолжаем делать то, чем занимались. Да? Без остановки, то есть такой длительной, раздумья, привели в покой свои чувства под этим покаянным выражением и дальше продолжаем. И так должны поступать каждый раз, хоть 100 раз с одинаковым упованием. Хоть 100 раз на день согрешили, и 100 раз должны так поступить.
Работает мне как-то путь.
Нет, ну так вот согрешили. Оно же в процессе, мы же не каждую минуту не грешим, правильно, да? Нет. Все-таки работаем немножко, да? Немножко мы чуть-чуть там продержимся там без греха. Так вот, то есть не говорит, сколько можно. Или, наверное, Бог не простит, так как часто впадаю в грех. Сколько можно прощать, да? Сам Бог научил, сколько раз человек против нас согрешил, столько раз должны простить. Правильно, да? Петр, помним, спросил, до 7 раз мы должны прощать, если против нас согрешил? Он говорит, до 70. То есть 7 раз по 70 должны прощать. То есть сколько бы против нас не согрешили, столько раз мы должны простить. Если нас Бог этому учит, разве Он сам так не поступает? То есть, коль скоро Он нас этому учит, так Он тем более сам так поступает. Сколько раз просим, столько раз тут же прощает. Вот если мы друг против дружки, ну в течение дня, столько раз согрешаем, то укорил, хотел помочь, а вдруг укор вылилось это. Вместо того, чтобы подсказать, упрекнул. И тут же, ой, прости, опомнился, прости, я тебя упрекнул, я тебя укорил, прости. Он говорит, Бог простит, прости ты меня. Почему прости ты меня? Потому что мы спровоцировали, мы виноваты, мы в этом участвовали, мы спровоцировали вот это упор, мы виноваты, да? Вот, Бог простит, и ты меня прости. И забыли тут же. Коль скоро мы друг с дружкой так должны вести себя, так тем более Бог с нами так ведет. Как только согрешили пред Господом, Господи, прости. Значит, сразу вспоминаем. Я немощен, от меня ничего другого ожидать невозможно. Дальше и спрашиваем силы на борьбу с грехом, Господи, помоги мне. И дальше сразу говорим, я немощен, от меня больше другого человека. И ожидать-то нечего. И, Господи, дай мне силы на борьбу, чтобы мне тебя не оскорблять, чтобы мне не уклоняться от твоей святой воли. И дальше продолжаем работу. Все. Вот это усвоили. Да? Все усвоили. И отныне так и будем себя вести. Так вот, таким образом мы каждый раз будем воздавать славу Богу и Его беспредельной благости. То есть, Бог благий бесконечно. И каждый раз, после того, как мы согрешаем и спрашиваем прощения, и твердо знаем, что мы его получили. Как только он просил, тут же получил прощение. Зная это, мы каждый раз будем говорить, слава тебе, Господи. Да? То есть Господь бесконечно благостен, и мы таким образом воздаем Ему славу и почести. Так вот, святые отцы утверждают, что вследствие этого мы будем непрерывно преуспевать в своей жизни и подвигаться вперед. Вот если так себя вести, то непрерывно будем двигаться духовно. И постоянно наша жизнь будет возрастать в праведности, если только мы так будем себя вести. Так вот, при этом полезно вспомнить о великих милостях, которые нам лично явил Бог прежде, то есть раньше. Сразу перебираем в памяти, что смотри, я раньше более тяжкий грех совершил, и то сделал, и это сделал. Коль скоро Господь мне то простил, так уж тем более это малое простит. Это нам помогает бороться с чем? С маловерием, с неверием в свое спасение, с неверием в благость Божию. То есть тот, кто не верит, что ему Бог простил, это хула на Бога. Значит, Бог не милосердный. Если, Бог никогда не простит, помните, это хула на Святого Духа. Который говорит, я, наверное, не спасусь, Бог меня никогда не простит. Это хула на Святого Духа. Значит, Бог не милосердный. Вот мы бы простили, а Бог нет. Так вот, вспоминаем, что прежде было хуже, и он простил. И оживив в себе любовь к нему, Господу, восславить его словом, где он слышит, слава тебе, Господи, ты мне больше простил, верю, что и это ты мне простишь. И больше ведь прощал. Ведь из какой грязи он нас с вами вытащил, когда мы с вами были безбожниками. Или когда ходили в храм, но абсолютно не понимали, для чего ходим, и жили так, как живут безбожники. То есть наша жизнь ничем не отличалась от жизни безбожников. Даже тех, кто ходил в храм. Те на зло злом отвечали, мы на зло злом отвечали. Те не постились, и мы пост нарушали. Ну чем лучше? Только тем, кто в храм ходит, так больше осуждения примет. А вот теперь потянулись, теперь пытаемся сражаться с грехами. Уже началась активная такая христианская жизнь. И коль скоро вспомним, откуда нас Господь вытащил, так тем более сейчас вытащит. Когда мы его не просили, даже «Господи, помилуй, Господи, помоги», не кричали, он спасал. Ведь вспомним, сколько раз, начиная с детства, сколько раз он нас спасал, даже когда мы его не призывали. А уж тем более, когда сейчас «Господи, помилуй» кричишь от всего сердца, неужели не спасет? Спасет. А даст падать нам, чтобы уврачевать нашу гордыню, чтобы мы о себе слишком много не начали думать, а то же мы себя в момент там праведниками увидим. И забудем, где Бог находится. Начнем осуждать, надмиваться над другими. Это погибель. Так вот, святые отцы утверждают, так как благодарение Бога есть самое высшее проявление живого союза нашего с Богом. Итак, благодарение Богу – это есть союз с Богом, самый высший. Вот когда мы благодарим Бога, говорим «Слава Богу!» Вот это самое высшее проявление живого союза с Богом. То если это благодарение явилось плодом грехопадения, то значит мы к нему, грехопадению, отнеслись благоразумно. Итак, смотрите, что в итоге получается. Совершили грех, покаялись тут же, и поблагодарили Бога за Его благость, за Его всемилость, за Его прощение. Значит, мы к этому грехопадению отнеслись разумно. Мы из него сделали для себя урок, воздали славу Богу, и таким образом, вот воздавая славу Богу, мы вступили с Ним в самый живой союз. То есть нам это грехопадение еще на пользу пошло. Но это не значит, что я думаю, сейчас начну грешить, чтобы мне ближе быть к Богу. Нет, мы всячески стараемся не грешить, но если впал, значит ведем себя соответствующим образом, как этому учат святые отцы, и мы извлекаем пользу даже из грехопадения. Запомним, да? Значит, впали в грех, сказали, я немощен, Господи, я такое и есть, даже еще и хуже, помоги мне больше не впасть, слава тебе, Господи. Ты меня еще из большего вытаскивал греха, Больше им не простил. Верю, что и это простишь. Так, по порядочку, да, по лесенкам? Слава тебе, Господи. Все. Славу воздали, с Богом соединились, прощение получили и трудимся дальше. И таким образом мы восходим по ступенечкам, осознавая свою немощь и прославляя Бога в Его благости. Все это надо иметь в виду тем, кто слишком мучается. И мучается при малых прегрешениях, по своей духовной слепоте и сам себе вредит. То есть, если человек впал в грех мелкий, и при этом начинает себя мучить, как я мог, да сколько можно, да никогда не спасусь, то тогда наносит себе вред. Кто себя вот так чувствовал после грехопадения, тому очень важно помнить то, о чем мы сейчас с вами разбирали. Да? Каждый раз в течение дня, потому что у нас из вот этих мелких грехов, вот мы их больше совершаем, нежели крупных. Крупных мы как-то вроде смертные грехи опасаемся, хотя и в них впадаем. А вот этих мелких, как-то мы без опаски к ним относимся и забываем, что их гораздо больше. Из мелочи такая гора греховная растет, что потом человек придавлен ею, не знает, как выкарабкаться. Так вот нам показали путь, как выкарабкаться из этой горы, чтобы она не складывалась, а чтобы ее тут же разбрасывать. Согрешил, отбросил грех. Согрешил, отбросил грех. Отбросил чем? Покаянием. Значит, еще раз, мы каемся только в том, на чем остановились и услаждались. Да? Вот. Ну а в том, что мы, скажем, осуждали, так ну понятно, что надо каяться, да? Значит, ну мы, скажем, 5 раз в день осудили. А каемся оптом. Осуждала. Понятно? Но чтоб каждый раз после того, как осудила, после каждого греха, надо каяться на месте, тут же. Понятно, да? Ну вот, перешла улицу на красный свет, опомнилась и тут же, Господи, прости, нарушила гражданский закон. Ясно? Прости, Господи, каяться слезно. И сказать, Господи, не дай, вот иду до того перекрестка, не дай мне снова перейти на красный свет. А бес говорит, опаздываешь, беги скорее. Да? И эта тема, мы сейчас ее обнаружим, как раз в искушениях, которые приходится преодолевать человеку в час смертный. Вот мы на прошлом занятии проходили первое искушение. Сейчас мы с вами будем проходить второе искушение, которое испытывает человек в час смертный. Еще раз напомню, что с этими искушениями надо учиться бороться уже сейчас. Тогда мы будем готовы и моментом вступим в борьбу с дьяволом, когда он подойдет к нашему одру, и тут же отразим. Но если мы не готовы, он врасплох застанет. И тогда горе нам. Помним, что отцы говорят, что можно получить в час смертный такой удар, от которого уже не оправиться и который уже не исправить. Все. Можно в последнюю секунду все труды нашей жизни срубить под корень. Одним махом. Но кто этого не произведет? Тот, кто всю жизнь готовился к этому, он навык получил. Ну вот, скажем, как боксера учат, выпустили его в ринг, он уже готовый, он уже дерется. Вот, хотя это смертный грех. Понятно, да? Но его этому учили. Воина учат сражаться. И он, придя на поле брани, для него не новинка. Он тут же выкопает окоп, поставит турель пулемета как надо и будет обстреливать врага. Необученный, он не знает ничего, его тут же враг раздавит. Да? Как Суворов говорил, тяжело в учебе, легко в бою. Да? Значит, мы сейчас учимся, зато нам в бою, когда последний час, последний бой, он трудный самый настанет, смертный час, мы будем во всеоружии. Итак, второе искушение в час смерти, которым враг покушается поразить нас, конец, это страхи при вспоминании множества грехов наших. Чувствуем, как эта тема перекликается с предыдущей. То То есть, что начинает делать дьявол? Подойдя к одру, бесы начинают буквально не просто помыслы какие-то, воспоминания. Они начинают вслух говорить. Ты сделал то в жизни, ты сделал это. Показывают, где и как. Воображение, представление моментально работает. Мало того, он тут же из Евангелия приведет цитаты, по которым мы спастись не должны. Ну, скажем, он покажет, дьявол, как мы с вами напились однажды на вечеринке. И тут же откроет, скажет, сказано, пьяница, Царство Небесное не унаследует. И в упор скажет, не видать тебе Царство Небесное, ты вот был пьяница, вот у меня есть свидетель. Как ты напился или напилась. И у человека теряется дар речи. Человек приходит в отчаяние. Мало того, он таких примеров много найдет. Как мы с вами тяжко согрешали, будет на Евангелие ссылаться и внушать, что не спасешься. И человек приходит в отчаяние. Между прочим, страшное отчаяние. Были случаи, когда люди отвлекались от Бога, придя в отчаяние, в час смертный. Поэтому это надо помнить и готовиться. Итак, этого страха миновать нельзя. Нельзя миновать никому этого страха, когда нам начинают напоминать о наших старых грехах. Но он умеряется. Верую в искупление грехов наших, крестной смертью Христа Спасителя. То есть мы, если постоянно будем держать в сердце, что Господь уже распялся за наши грехи, что Он уже принял на Себя их и вырвал жало смерти, что мы покаялись в этих грехах, и Господь взял на Себя грехи и простил нам. Вот это укрепляет веру, что, Господи, да, ну я во всем этом покаялся, мне все это Ты простил, Ты милосердный, Господи, Ты дал Себя убить за меня. Тогда можно переносить, меньше страх становится, как только вспоминаешь, что уже за мои грехи кто-то рассчитался. Скажем, одолжили ему у кого-то деньги, и вдруг приходит тот, у кого мы одолжили, и говорит, если к понедельнику не отдашь, убью. И вот кто-то пришел из-за нас, из знакомых, и отдали ему деньги. И вот этот страх, что нас в понедельник придут и убьют, он исчезает, потому что за нас уже расплатились. Вот если это помнить, то очень ясно становится, как мы задолжали смерти своими грехами. Но Господь уже расплатился за все. За все наше уже расплатился. И тогда чего бояться? Никто нас в понедельник не убьет. За нас заплатили. Враг, помрачая эту веру, страх ответственности за грехи раздувает до того, что он подавляет всякую надежду на спасение и поражает безнадежностью и отчаянием. То есть враг продолжает раздувать ответственность. Говорит, да ты что, да какой там заплачено? Вот в этом грехе ты вообще даже не каялся. А вот тот грех ты сделал, да и забыл. А мы говорим, нет, я соборовался. Забытые грехи мне простили сейчас соборования. За них тоже заплатил Господь. То есть на каждую его уловку есть внутри ответ у человека верующего. То есть тот, кто верит, что Господь заплатил за все. За все. Он выкупил нас ценой своей жизни. Выкупил. Отдал свою жизнь. Заплатил ею. За нашу вечную жизнь. За наши грехи Он заплатил. Поэтому что нам бояться? Пусть боится тот, кто не желает просить у Бога прощения. Тот боится. Кто не желает исправляться, пусть тот боится. А посему необходимо заранее готовиться к отражению этого нападения и крепче держать крест Христов, то есть иметь в сердце крепкую веру в искупительную силу крестной смерти Господа. Искупительная сила, она в сердце у нас должна быть, вера в искупительную силу, все, смерть искупительная. Когда уже в момент самой смерти ощутим нападки безнадежности, надо помнить, что это действия вражеские, а не наши естественные воспоминания своих грехов. Итак, в час смерти вдруг мы чувствуем, что в нас страх от воспоминания грехов. Вдруг начинаем, нам кажется, что это мы сами вспоминаем свои грехи. Ведь дьявол что? Что он делает? Он на протяжении всей жизни нас пытается убедить, что помыслы, которые он нам греховные внушает, что это наши собственные. Ведь сколько люди спасались тем, что когда понимали, что есть от беса мысли и есть от Бога, и вот если раньше от каких-то помыслов худых избавиться не могли, почему? Потому что считали их своими, что это я так плохо думаю, что я такой плохой человек, от этого унывали, отчаялись, никак не могли от этих худых помыслов избавиться, до тех пор, пока не поняли, что это не их помыслы, что это дьявол внушает нам эти помыслы, это не наши. И вот пришел помысел худой, сразу говорит, Господи, прости, это не мой помысел, это вражий, Господи, помилуй, и отскочил враг. Господи, это не мое желание, это враг меня его внушил. Греховное желание. Господи, помилуй. И враг отошел. И тогда борьба настолько плодотворная, что в очень короткий срок люди избавлялись и от греховных помыслов, от греховных воображений, представлений, мечтаний, видений. В очень короткий срок, как только начинали понимать, что вот это, что приходит, это не наше, это вражье. Это бес внушает так, как будто это наше собственное. Ведь он тайком все делает. Он прячется за спиной у нас и тайно вкладывает эти помыслы так, как будто его нет. Ведь помним, что самое высокое и большое достижение дьявола – это то, что он внушил, что его нету. Что это сказки все про бесов, сказки. К сожалению, многие верующие считают, что бесов нету. Что они где-то там, может быть, в аду где-нибудь, может, есть, а здесь их нету. Потому что они ведут себя, как будто нету бесов. Они рассуждают так, как будто бесов нету. Они все наши, скажем, болячки относят только на чисто физическое. А когда говоришь, это явно бесовское нападение, говорят, ну да, это может с научной точки зрения обосновать. И так далее. Вот когда начинает все объяснять естественным образом, значит, бес добился своего. Он внушил, что его нету. Вот чем вредны сказки еще? Кроме всего, они вредны тем, что они внушают, что бесы, ну это какие-то там бесы, там солдат в карты играет с ними запросто, обманывает их, или это про балду, попа, да, и балду, который там об этого бесова глупого, прям так он обманывает запросто. Так вот, надо помнить, что в час смерти, если у нас внутри будет нападки безнадежности, то есть все, не спасусь, столько грехов совершил, и то сделал, это сделал. Тут начинаем как будто бы сами вспоминать. И то вспомнилось, мы этого не хотели. Мы этого не хотели, а у нас вспомнилось. Понятно? Вот где наше? Там, где мы целенаправленно о чем-то там решаем, что-то думаем. Но вдруг, если само оно вспоминается, это может быть от Бога, но может быть и от дьявола. Вот что все худое нам вспомнилось, это дьявол нам напоминает. Помнишь, там, то сделал, это сделал, да? Вдруг, если мы почувствовали безнадежность от того, что начало нам вспоминаться, и тот грех, и этот грех, мы должны с вами помнить, что это действия вражеские, а не наши естественные воспоминания своих грехов. Это не мы вспоминаем грехи свои, это враг нам напоминает. А почему? Так вот, святые отцы учат, что наши естественные воспоминания порождают не отчаяние на спасение, а смирение, сокрушение и скорбь сердечную об оскорблении Бога праведного, но и всемилостивого. Не только праведного, но и всемилостивого. Так вот, чтобы была понятна разница. Вот если вдруг нам начинают вспоминаться старые грехи, и в сердце вдруг возникает чувство безнадежности, все, погиб, все, не спасусь, то помнить, что это не наше, это вражье. Это твердо вражье. И сразу сказать: Господи, это не мое, это вражье. Отойди от меня, сатана. Все. Это вражье. Есть ли чувство безнадежности при воспоминании грехов? Вот эта тренировка, она сейчас идет. Ведь сколько раз за день, за неделю, за месяц нам удается вспомнить как бы свои прегрешения, и мелькает мысль: не спасешься. Такое сотворил, вдруг вспомнил, раскаянный даже грех. Старый какой-то, ну, даже раскаянный грех. Ну, такой страшный в наших глазах. И помысел: ну, как ты можешь спастись? Все, конец тебе. Или чувство такое, даже не помысел, даже чувство безнадежности: ну, не спасусь. Помни, что это не наше, это вражья. Это идет тренировка у нас сейчас с вами. Тренировка к этому смертному часу. Господь попускает, чтобы мы с вами навыкли и научились. Вот. А когда наши собственные воспоминания о грехах, они вызывают другие чувства. Не чувство безнадежности, а чувство сокрушения: Господи, прости, совершил я пред Тобой. Но при этом я верю, что Ты бесконечно милостив и простишь мне все это. Верю Господу. Вот. Доводилось так, что вот есть чувство, что проживешь еще минут пять и все. Ну, до скорой священник не успеет добежать и исповедать. И знаешь, что за душой тут же напоминается много грехов. Пусть они, скажем, не смертельные, но каждый из них достоин кары. И вот тут мелькает мысль: ну все. Умрешь без покаяния. Смерть неотчаянная, неожиданная. Скорой помощи. И тут же приходит от Бога такой замечательный помысел. Неужели Бог не зальет свою милость и свою благодать на эти мои нераскаянные грехи? Он бесконечно, настолько милостив, Он жизнь за меня отдал. Если бы, допустим, я не хотел раскаяться в этих грехах, понятно, я с ними и помер бы. Но Господь знает наше сердце, Он знает и видит, что я с радостью бы сейчас покаялся. И хотел в этом покаяться, просто не успел дойти до исповеди. Раньше приступ случился. Да? Так вот, неужели Господь даст умереть без покаяния? Не даст. А если даст умереть без покаяния, то Он изольет свою благость на эти весы, которые покроют эти незначительные, скажем, грехи, которые остались нераскаянными от исповеди до исповеди. Понятно, да? То есть мы верим, что бесконечную благость Божию, что те, которые раскаяны грехи, вдруг начинают страшно вспоминаться. Мы говорим: я не покаялся, мне прощено. Все, и бес отходит. Я покаялся, мне прощено. Коротко, нечего даже вспоминать. Как только припомнился страшный грех, я раскаянный, я покаялся, мне прощено. Все, другого не может быть. Бес отойдет тут же. А вот нераскаянные, которые не успели еще, которых покаяться, ну не успели, готовились, скажем, во вторник пойти на покаяние, а в понедельник приступ случился. Вот тогда уже говорили, что: Господи, Ты бесконечно милосердный, Ты благостен, я верю, что Ты зальешь свою благодать. Бесконечно щедрый, и не дашь мне умереть либо без покаяния, либо если умру без покаяния, то Ты возложишь на весы свою благость и спасешь меня непременно. И вот эта тренировка, она у нас должна быть ежедневная, она у нас и есть ежедневная. Как только вспомнили старый какой-то грех, тут же моментально мы с вами будем тренироваться. Да? Тренироваться в том, чтобы не впадать в уныние, в маловерие, а наоборот, укреплять свою веру вот такими помыслами, благость Божию и всего милость, и в том, что раскаянные грехи нам прощены и так далее. Понятно? Отличить вражье воспоминание это или наше можно по признакам. Если от воспоминания греха безнадежность, значит это вражье. Господи, это не мое, это вражье. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бес отошел. Нет чувства безнадежности. Если вызывает чувство сокрушения и скорби, значит это наши воспоминания. Но при них не бывает чувства безнадежности. Не бывает. А есть скорбь, сокрушение и надежда на Бога. Вот это наше. Заканчивается это чем? Сокрушение. И скорбь заканчивается надеждой на спасение. Надеждой на милость Божию. Вот это наше. Это наше, это к спасению. Поэтому, хотя это воспоминание и поражает этим страхом, но таким, который не погашает надежды на милость Божию. Да, страх возникает, но он не погашает надежды на милость Божию, и мы с вами, все-таки внутри она есть, мы с вами по сердце, спасусь. Эта надежда растворяет страх, и появляется упование, спасение, которое отражает всякое чувство отверженности. То есть мы не чувствуем себя уже отверженным от Бога, потому что нету этого страха. Упованием на Бога этот страх гасится. Итак, если воспоминание грехов ввергает в отчаяние, не спасусь. Значит, это наваждение дьявольское. Как только это поняли, тут же привели на память милосердие Божие и отогнали всякое отчаяние. Господи, ты милостив, ты спасешь. Столько раз спасал. Даже когда не просили, а сейчас прошу. Правильно, да? При этом надо помнить, что Бог хочет нашего спасения, а не погибели. Об этом важно помнить. Бог говорит, не хочу смерти грешника. Но чтобы обратился от пути своего и жив был. Это он сказал, не хочу смерти грешника, я грешник. Господи, ты не хочешь моей смерти. Я знаю, ты не хочешь. Ты хочешь только одного, чтобы я покаялся и жив был. Каюсь, Господи, прямо сейчас, вот тут же это. На этом месте, сейчас каюсь, прости, Господи. И он да, скажет, прощай, заходи. Все. Знаю, что ты не хочу смерти грешника, но чтобы обратился, жив будет. Ясно, что все эти страхи, все это мне для того, чтобы я все-таки раскаялся. Чтобы научился каялся. Поэтому страх там летает около сердца. Спасительный страх. Святые отцы советуют в момент смерти молиться так. Опять-таки, молитва, вот ту, что сейчас я прочитаю, вы ее записывать не надо, а просто постарайтесь проникнуть в суть молитвы, и тогда она у нас с вами в час смерти польется сама, самодвижимая такая молитва будет. Своими словами, главное помнить содержание, то есть помнить суть молитвы. Если мы соль сейчас с вами уловим, то она у нас с вами польется сама. Значит, итак, святые отцы советуют молиться так. Господи, множество имею я причин опасаться, чтобы ты не осудил меня и не отверг за грехи мои по правде Твоей, но еще больше имею дерзновения надеяться на помилование по беспредельному милосердию Твоему во Христе Иисусе, Искупителе нашем и Спасителе. Поэтому умоляю безмерную Твою благость, пощади меня, бедную тварь, осужденную грехами своими, но омываемую бесценную кровью Сына Твоего и Бога нашего. Да воспрославлю Тебя вовеки, всего себя предаю в руки Твои, сотвори со мной по милости Твоей. Ты единый Владыка жизни моей. Итак, если эту молитву всю свести к двум-трем словам, то получится следующее, что Господи, я знаю, что я достоин всякого наказания, но я знаю еще, что Ты беспредельно милостив. и простишь меня. Простишь мою бедную и окаянную душу. Вот так, если в двух словах. Понятно смысл. Я знаю, что я достоин всякого осуждения и муки. Но я знаю, что ты беспредельно и безгранично благостив. Что ты милостив и спасешь меня. Верую, Господи, помоги моему неверию. Полезно бы добавить. Верую, Господи, помоги моему неверию. Господь будет вкладывать веру. Потому что мы тут же прибавляем, что веры у нас на грош нету. Смаковое зерно. Горчичное зерно нет у нас веры. К сожалению. Так, ну вот, мы с вами разобрали еще одно искушение. Да. Если раскаянный грех вспомнил и отогнал, каяться не надо. Если вспомнил, начал услаждаться им, тогда надо каяться и в том, что вспомнил, и в том, что услаждался. Понятно? Ну вот, а теперь мы с вами, значит, ну вот так, пока нет каши между двумя темами. Нету? Одна продолжение другой. Или есть каша уже?
Отец говорит, каша вот какая. Вспомнил грех и бес сказал, отойди, потому что Господь Бог искупил своей смертью тот грех, который я совершил. А лютеране в своих, как говорится, догматках уже записали. А все грехи уже он искупил. И я поэтому спокойно и не вспоминаю ни о чем. Вот тут вот как-то можно это разделить?
Можно.
Наше отношение к этому, в чем оно заключается? Потому что мы живем в таком месте, где вот, о чего, мол, там тебе особенно беспокоиться? Ну и что, что ты православный? Ну, вспомнил, а Господь-то Бог уже искупил. Так чем я должен вот это вот оградить себя от этого и от греха?
Значит, чтобы оградить себя от этого, лучше всего не вникать в те толкования, которые еретики приняли на вооружение. А если не вникать, то с точки зрения православия. Поэтому очень полезно взять книгу Знос-Кабаровского «Протестантизм, лютеранство, католицизм и сектантство», и там раскладывается, это называется предмет сравнительного богословия, там раскладывается, чем православные отличаются и догматы, и верования от других исповеданий. И вот когда читаешь, тогда утверждаешься в православии и прекрасно видишь, что у лютеран, у них таинства покаяния нету. У них нет его в природе. И это не соответствует Священному Писанию и учению святых отцов. Начиная уже с того, что Господь сказал своим ученикам, а через них священникам, идите, кому простите, тому простится на небе, на ком оставите, на том останется. Все. Как я могу утверждать, что мне без покаяния простилось, если сказано, что если мне священник не сказал, прощаю и разрешаю тебя, да, то значит на мне осталось. Все. Поэтому прочитай сравнительное богословие, и тогда будет понятно, во что верят они, во что мы верим. И не будет у нас вопросов к ним. Вот. Будем знать, почему мы православные. Итак, а сейчас мы с вами перейдем, если не возражаете, к блудной теме продолжения. Такая актуальная тема. Итак, мы в прошлый раз с вами закончили на том, что нужно всячески избегать встреч с теми людьми, с которыми у нас наладилось такое вот, скажем, благочестивое отношение, с людьми противоположного пола имеется в виду, а остерегаться, в всяком случае. Тем, кому мы задолжали чем-то, кто нас облагодетельствует, очень внимательно относиться, чтобы не впасть в сидение с глазу на глаз, от долгих речей не впасть в этот грех блудодеяния, поскольку частое сидение с глазу на глаз и сладкие речи, они очень скоро притупляют нашу бдительность, и враг разжигает у нас блудную страсть. А сегодня мы переберем по порядочку. Что еще может нам мешать в жизни целомудренной? Итак, избегать ничего не делания и ленности, и тщательно следить за помыслами. Еще раз, избегать ничего не делания. Вот эта ленность, расслабленность, она, как правило, является причиной падения в блудные желания, расположение и помыслы. Труд, он укрощает, как правило. Ведь помним, труд, пост, он укрощает. Помним случай, когда вдова осталась очень красивая и решила вдовствовать, а богатый человек хотел на ней жениться. Она сказала: хорошо, я за тебя выйду замуж, будешь делать, что хочешь, только выполни то, что я тебя попрошу. Он: да, что угодно выполни. Она сказала: ну вот 7 дней не ешь и трудись, а потом придешь и делай, что хочешь. Он с радостью побежал, 7 дней не ел и трудился. На 7-й день его подмышки перенесли к ней. Она говорит: ну хочешь что-нибудь? Он говорит: ничего не хочу. Кушать хочу, он сказал, да. Это жизнь святых, кстати. Понятно. То есть, еще раз, ничего не делание и сытость, она располагает. Наоборот, труд и пост нам помощники велики. Это не гарантия, но это помощники. Это не гарантия, что вот буду трудиться, буду поститься, и не подолгу. Но это помощники. Теперь так, вот по поводу избегания лиц противоположного пола, если кто-то самонадеянно думает, что я могу общаться с кем угодно, что же я должен вообще уже всех, что ли, избегать? Вспомним Мартиниана. Что он сделал, когда блудница пришла к нему в келью? Он разжег костер и ногами ходил по костру, чтобы погасить стресс. А потом, когда он на необитаемом острове жил один, и туда выбросила после кораблекрушения женщину, ну что, она... Вроде никаких намерений не должно быть. Что он сделал? Оставил ей все пропитание, научил трудиться, сказал, через 2 месяца придет корабельщик, привезет еду. А сам бросился в море, сказав: не может сено уберечься рядом с огнем. И поплыл. Поплыл насмерть, в общем-то. Но его 2 дельфина вынесло на берег. То есть, еще раз, не может сено рядом с огнем существовать. Поэтому надо опасаться людей противоположного пола, к которым мы имеем чувственное расположение. Но это не значит, что мы там должны убегать. Да, мы должны общаться. Но общение должно быть коротким, строгим, нормальным. Да? То есть ни в коем случае не растягивать и не услаждаться. И второе, значит, избегать ленности и пресыщения. И тщательно следить за помыслами. Вот это очень важное напоминание. Был такой случай. В лавре Ефима Великого был инок Емельян, который услаждался блудными помыслами. И вот Ава услышал смрад. Ну, буквально, физически услышал смрад, который исходит. Он понял, что это бесовское наваждение, и запретил бесов. А юноша моментально упал и начал бесноваться. И все инаки увидели, что он беснуется. До этого никто не догадался, что он бесноватый. Потом Ава изгнал беса, и инок признался, что он занимался блудными помыслами, услаждался ими. И поэтому бес им полностью обладал. Поэтому святые отцы предупреждают, что если даже не прикасаться к чужому телу, даже не прикасаться к чужому телу, а в помыслах любодействовать, то этот человек блудник, и бес обладает им. То есть мы не можем не получать дурных помыслов, блудных и прочих. Но одно дело с ними бороться. И если нас одолевают блудные помыслы, а мы их отогнали, то мы победители, мы действиями совершили и с ними боролись. А вот тот, кто услаждается, тот есть блудник и бес им обладает. Помним, да, что любая страсть – это есть союз с сатаной. А вот эти все видения, помыслы, воображения, мечтания – есть не что иное, непрерывное общение с темными духами. Непрерывное общение с бесами, мечтание, воображение и прочее. Поэтому очень внимательным надо быть своим помыслом, иначе бес будет обладать нами так незаметно, что для окружающих будет казаться мы с вами нормальными людьми. а на самом деле будем являться злостными блудниками и будем истязаться бесами, как вот этот юноша, послушник. Никто не знал, а он вот. И будем смрад источать. Итак, следующее. Никогда не ослушиваться наставников и отцов духовных, с готовностью выполнять все, что они прикажут, особенно то, что противно нашей воле и склонностям. Вот с большим удовольствием исполнять то, что нам неприятно делать. Вот нам сказали, надо сделать. То, что нам не хочется делать, сказали не красть, значит все. Как бы не хотелось накраситься, значит помойку все. И так далее. То есть то, что нам не хочется особенно, надо выполнять. Иначе нам просто не избежать погибели. Помним такой показательный момент, когда монах мылся в бане, и ему старец сказал, что тебе не гоже ходить в баню, потому что ты молодой, крепкий, твоим телом, глядя на тебя, могут пасть соблазн. А тот по гордости процитировал ему Евангелие и продолжал заниматься тем же, чем и занимался. То есть жил в городе, ходил в баню, и вот этот старец потом ученику, который предупреждал его, сказал, что я видел, как бесы, часть сидели на нем, на плечах, целовали его, обнимали, а остальные шли сзади и бросали на него зловонья. А потом этот монах впал в прелюбодеяние с женой правителя города, слуги его избили до смерти, и он помер. Вот такая судьба была. Из-за чего? Причина – гордость. Не послушался старца. Не послушался старца, конечно, не видно, потом уж в баню не ходить. Что-то такого. Что ж, тебе в баню, что ли, не ходить? Не ходить, значит, одному будет плохо. Рассказали, значит, так надо делать. Ну, нужно вообще что-то теперь не жить. Сколько раз слышал? Как только доходит до запретов, моментально внутри все восстает, все. И миллион причин придумывают, чтобы нарушить, оправдать там прочее. Дальше. Следующее предупреждение. Никогда никого не осуждать. Особенно за этот самый плотской грех. То есть никого за блуд, не дай Бог кого-то нам с вами осудить за блуд. Худшее с нами случится. Но поиметь такому человеку сострадание и жалость. Вот к любому грешнику у нас должно быть чувство сострадания и жалости, сострадания и сочувствия. Тогда у нас не будет осуждения. Другого пути нет. Самый замечательный рецепт – это сострадание и сочувствие грешнику. Да дальше уже самокоренящие хуже, и это могу сделать, и хуже делал. Ну вот. Было такое. Сколько раз встречались люди, которые не могли простить какому-то преступнику, который совершил преступление по отношению к ним. Ну вот все, много лет держат зло и с этим злом причащаются себе на погибель. А внутри зло на этого человека не может простить. Но потом, когда указывали им на их более тяжкий грех, говорят, что он только сделал то и это. Вот так борт сделала, своими руками по кускам ребенка порвала. Кто из вас хуже поступил? Он чужого. И не нас. А ты своего. На куски. Кто хуже? Все. Проси прощения у Бога за злопамятство. И у этого человека проси прощения за злопамятство. Говорю, я хуже тебя. Ты только это сделала. Я хуже совершила. На себе запросто простила. Тут же простила. А другому вот столько не нужно. И мгновенно у человека меняется все в сердце. Тут же, за секунды. Вот то, что годами носило вот эту болячку в сердце, тут же вылечилось чем? Самоукоренением. Очень тоже хорошее лекарство. Когда начинаешь видеть себя хуже, чем тот, кто совершил преступление. Мужчин тоже касается вплотную, потому что женщины делают аборты или с согласия мужчины, или по его требованию. Он говорит, или иди делай, или говорит, да ладно, иди делай. То есть молчаливое согласие или наоборот наускивание. То же самое, все по уши. Упаси Господи кого-то себя увидеть лучше других. Так вот, надо поиметь такому человеку сострадание и жалость. Помнить, что это Силамская башня. То есть сегодня он совершил, и завтра я хуже совершу. Ныне пал он, завтра паду я. Помнить, завтра я могу это совершить, что хуже могу сделать. Господи, накажи его, прости. И помнить, что за осуждение и презрение к другим Господь попустит впасть в тот же грех, за который осуждаем и насмехаемся. Смотрите, ладно осуждение, но ведь сколько раз мы насмехаемся над чужим грехом, этого мы не замечаем. Знаете, ты знаешь, а вот тот, и мы все засмеялись дружно над тем, что сделал человек. Сколько раз нам чужой грех преподносит в смешной форме, и мы с вами смеялись. Но, к сожалению, единицы, кто каялся в том, что смеялся над чужим грехом. Единицы, к сожалению, а смеялись все. Бесы припомнят, если мы с вами забудем. Поэтому покаяться и исправиться. Да? Вот видите, потихонечку у нас с вами всплывают такие грехи, когда мы начинаем разбираться, которые у нас, мы грехом-то не считали. Посмеяться над анекдотом, над сплетней, над этим КВНом поганым, простите. Не люди поганые, а КВН поганый, само занятие отвратительное. Там от пошлости до смехотворства вот эта вот гнусность такая и смех над нею, пошлость. Смеются, а кто не смеется, говорит, ты какой-то, ну, юмор не понимаешь, и сатиры. Это бесовская уловка. Он понимает юмор и сатиру, смеяться над чужим горем. Так бесы посмеются на том свете, что мало не покажется. Так посмеются. Злорадные бесы, так они умеют изощряться, что нам с вами не сдобровать, если мы от этого не отвернемся. Итак, бодрствовать и не думать самонадеянно, что как только враг нападет, тут же удастся отразить его. Как только подумаем, вот такое, что как только враг нападет, ну, я тут же сразу, как только блудная страсть нападет, я ее тут же сейчас отмету. Вот как только так подумаем, пойдем легко, как осенний лист падает. Вот так и мы впадем в грех. Очень легко, незаметно для себя, тут же. То есть самонадеяние Господь лечит грехопадением. Как только самонадеяние, значит, за самонадеянием будет непременно грехопадение. А потом слезы будут. Ну, это потом будет. А самонадеяние рассказывает, есть осуждение, есть насмешка. Вот там самонадеяние. Ну, все, я бы такого не сделал никогда. Как он мог сделать такое? Мог. А мы с вами еще хуже можем сделать. Вот то, что мы с вами перебрали на прошлом занятии, на этом, все это следует соблюдать прежде искушения плотской страстью. То есть вот еще не настало у нас с вами искушение плотской бранью, еще не было блудного искушения. Вот это мы с вами должны предпринимать. Это вот как, скажем, знаем, что может напасть враг. Мы начинаем вокруг копать окопы, блиндажи устраивать, стены укрепляем, пушки ставим, готовимся. Вот точно так же то, что мы с вами перебрали, это все подготовка к битве. А вот когда настанет битва, там уже совсем другие приемы. Там уже копать окопы некогда. Там уже сражаться надо. Но в этих окопах, которые выкопали, заблаговременно выкопали окопы, укрепили стены. Потом мы станем на эти стены, станем в эти окопы и будем уже сражаться. Там уже стены укреплять некогда. И тот победит, у кого стены укрепленные, у кого окопы вырыты. То есть кто готовился прежде брани. Еще раз напомню, блудная брань, почему я решился ее второй раз. В прошлом году мы проходили и еще раз в этом году. Потому что это особая брань. Она в стороне отстоит от всех грехов, от всех. И от всех сражений.
Если со всеми прочими другими грехами у нас есть одни способы борьбы, то с блудной братью совсем особые способы, совсем особые приемы и другие, потому что она особенная. Поэтому, значит, мы с вами должны в этом навыкнуть твердо, потому что еще раз хочу напомнить, в смертный час может такая блудная брань возникнуть, что люди падали и погибали. Помирает, расстается с телом, а его терзает блудная брань. И такого было сколько угодно. Даже страх смерти не остановит этой брани, если мы с вами заранее не навыкнем. Помним, как на Соловецком монастыре, когда страдал от блудного вожделения монах, и вечером выскочил в одном подряснике, чтобы поваляться в снегу, чтобы таким образом укротить свою плотскую страсть, упал, повалялся в снегу, промок, подбегает, а врата закрытые. Вот кто был в Соловецком монастыре, знает, что это такое. Стены каменные, ветер насквозь, там поле. И деваться некуда. Мороз страшный, снег, а он в одном мокром подряснике. И там не докричишься. Там бесполезно, там все, нет. И он побежал в кожевенную мастерскую, спрятался, она неотапливаемая. И он с трудом дотерпел до утра, погибал от мороза, кстати, голый, мокрым подряснике, на морозе, всю ночь. Погибал от мороза, а плотская брань не отошла. Не отошла. Как только врата открылись, он сразу прибежал к духовнику, в ноги. Как только исповедовал грех, отошла. Значит, понятно, не своими силами спасаться, а исповедью и откровением помыслов. Вот только спасение, исповедь, откровение помыслов и обращение к святым, естественно, за помощью. Помним, как Иоанн Многострадальный по грудь закопал себя в пещере Кевчевской лавре, по грудь на весь пост. Так и вот так плотская брань там борола, что его судороги сводили все тело. А брань не прекращалась, а плотская страсть не прекращалась. Дьявол ему на голову дышал огнем так, что горели борода и волосы на голове. Кстати, вот пещера, ночь, темно, закопанный по грудь. Вдруг появляется голова дракона и начинает дышать огнем. И не просто так в видениях, а горит борода, горит волосы. Трудно себе представить, что должен испытать в этот момент человек. А плотская брань его мучает даже в таком состоянии. Поэтому еще раз хочу напомнить, отбросьте самонадеяние. Упаси нас с вами, Господи, надеяться на то, что мы с вами такие спокойные, нас это не касается. Как только так подумаем, что вот эти разговоры, которые здесь идут на занятиях, что они нас с вами не касаются, что у нас это давно за плечами, что мы уже давно этого не знаем, враг так набросится, что небо с овчинку покажется. Понятно, да? Так вот, на следующем занятии мы будем проходить, что нужно предпринимать в тот момент, когда наступит само искушение. Вот когда наступит само искушение блудной брани, какие приемы мы с вами должны применять, это мы с вами уже на следующем занятии разберем. А сейчас какие будут вопросы?
Батюшка, вот если насмешка над чужим грехом, не помнишь? Все равно сказать возможно, да?
Переберите, вы вспомните, вы на анекдоты не смеялись?
Анекдот разве это то же самое, анекдоты? А когда на...
Нет, минутку.
Это я...
Итак, в анекдоте человек обязательно попал в беду. Муж застал жену с любовником. Ситуация реально. Вот открывает дверь жена с любовником. Что каждый из них чувствует? Жена, хоть сквозь землю провались, поймал. Значит, любовник то ли меня сейчас самого будет убивать, то ли взять, пристукнуть мужа, пока он меня не убил. Муж думает, то ли сейчас убить, то ли повеситься пойти. То есть у всех на грани жизни и смерти это трагедия. А потом любовник прыгает в окошко там или еще что-нибудь, и мы смеемся дружно. Там горе, это злорадство.
Но это анекдот.
Еще раз, любовник,
да, это злорадство.
Так, вам рассказали зло, как случилось с некоторыми людьми, а вы посмеялись этому, обрадовались. Это и есть злорадство. Кстати, вот о радости. Смотрите. С детства в нас внушали чувство злорадства. Когда говорили, у тебя нет чувства юмора, нет чувства сатиры и так далее. И тот, кто не злорадствовал, того видели ущербным. Он анекдоты не понимает. у него чувства юмора нет, ущербный. На самом деле, слава тебе, Господи, Господь оберегал человека такого от злорадства. Теперь очень важно нам с вами задуматься и перебрать все-таки, над чем мы радуемся и чему радуемся в течение дня. И обнаружим своему ужасу, что радуйтесь и веселитесь, когда вас будут поносить и ругать, и злословить имени твоего ради. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша мзда на небесах. Что-то как я вот, ну, не замечал такой радости у человека на лице, а?
Нет.
И восторга, когда его ругают. Так серьезно ругают. Дело в том, что радость, она не обязательно должна отражаться на лице. Она должна быть внутри. Внутри радость, слава тебе, Господи, в помыслах. Наконец-то меня выругали за дело. Чтобы я знал, теперь, слава Богу, я твоей помощью, Господи, избавлюсь от этого греха, за который меня выругали. Бросились целовать руки тому, кто нас выругал, и кричать: ты мой благодетель. Спаси, Господи, тебя. В ноги упали. Если бы не ты, пропал бы. Пропал бы, мой пропал бы. Да, не дал мне помереть, спас меня от греха такого. И в следующий раз, а мы серьезно говорим, и говорим, и серьезно говорим.
Если за дело, но если не за дело.
Тем более, ты мой благодетель. Ради тебя я вины на небе получил. Я этого не делал, а ты меня обругал, а я за тебя помолился. Вот. Значит, упали в ноги, говорим, и в дальнейшем, как только заметишь, сразу мне говори. И чем серьезнее, тем лучше. Чем строже, тем лучше. Потому что я распустился.
Если не за дело, чем ты я распустился?
Еще раз. Если покупаемся, всегда найдем, что за дело. Но, кстати, вот сидим мы с вами вот здесь, не за дело, только когда за Христа. Вот сидим мы здесь в комнате, вдруг открывается там дверь. Человек только заглянул, он говорит: что нос сюда суешь? Он раз закрыл дверь. Думает: ни за что обругали, еще ничего не сказал. За что? Че нос сунул? Если, допустим, я сунул нос, они говорят: ты че нос суешь? Я говорю: ой, прости, Господи, действительно, нос сунул, меня не просили, я сунул. Я виноват. Нет. Да не случайно, а намеренно открыл. Даже случайно плечом задел, прости, виноват. Рассеянный дух, плечом задел. Еще раз, вот это страшное явление, когда мы сплошь и рядом видим, что нас ни за что. За все. Еще раз, запомни, единственный раз, когда нас невинно, это за Христа. Если вы постишься, говорит: ты такой сегодня, ты постишься. Или если ты молишься, говорит: ты молишься, чтобы здесь еще раз помолишься, убьем. Вот это вот невинно. А все остальное винно. Все остальное винно. И нечего искать себе оправдания, потому что они погибельны. А тут все благодетели. Буду в следующий раз знать, совать свой нос туда, куда меня не звали, или нет. Вот. И даже, смотрите, как вот, открыл, по делу шел. Они сказали: что сюда суешься? Ой, простите. Простите, помешал. Но люди там делом занялись. Я не вовремя открыл дверь, все равно виноват. Я виноват. Хоть и по делу хотел, но не вовремя. Прости меня, Господи. Ясно? Не будет злопамяти, не будет обиды, не будет осуждения. Ясно? Его лекарства нету. Самого уничижения, самого крайнего. Ведь всегда, всегда себя виноват. И радоваться. Слава тебе, Господи. Итак, отныне будем радоваться. Не анекдотом, а когда нас будут ругать. Да? Так, все, прежде всего, молимся.